Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Послание к Эфесянам наполнено замечательными духовными фактами. Оно раскрывает тайну Божьей воли. Однако для многих христиан послание к Эфесянам – это закрытая книга. Хотя они и читают эту книгу, они не могут постичь то видение, которое доносится до нас в этом послании. Это происходит потому, что для восприятия духовной действительности недостаточно рационального понимания. Вот почему Павел уже в первой главе молился о том, чтобы читатели этого послания вошли в видение, которое он представляет в нем. Послушайте его молитву в стихах 17 и 18. «Чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения в полном знании Его, и глаза вашего сердца были озарены, чтобы вы знали, что есть надежда Его призвания, и что есть богатство славы Его наследия в святых». Это наша 14-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей студии находится Леонид Братцев. Леонид, это замечательная тема, не правда ли?
Совершенно верно. Как вы сказали, послание к Эфесянам – это замечательная книга, наполненная духовными фактами. Мы должны снова и снова благодарить Господа за то, что Он раскрыл нам их в этом служении. Это великая милость.
Да, я согласен с вами, это великая милость быть в этом служении. Даже сейчас, читая эти два стиха, я подумал о том, сколько милости нам нужно, если мы хотим иметь нечто больше, чем просто поверхностное понимание Божьего Слова. Особенно это относится к посланию к Эфесянам. Одно дело понимать, и мы можем прочитать что-то и рассказать другим, что мы прочли. Но можно ведь сказать, что получить подлинный свет через откровение в Слове – это нечто совсем другое?
Да, это так. Подумайте о третьем стихе первой главы. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных пределах в Христе». Вы можете читать этот стих сотни раз, но при этом вы так и не поймете, что это за благословение. Оказывается, что все эти благословения – это сам Бог в Его Божественной Троице, который раздает Себя в нас, чтобы благословить нас собой. Это замечательно. Также этот стих, о котором мы будем говорить сегодня, «чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы», это послание к Эфесянам 1:17. Возможно, когда вы читаете этот стих, вы, подобно невозрожденному иудею, думаете, здесь просто говорится о Боге. Может быть, мы, даже будучи христианами, говорим то же самое, но это слово полно откровения. Просто в имени Бога заложены духовные факты. Нам всем нужно увидеть это замечательное откровение, скрытое в Его драгоценном имени.
Леонид, это замечательное вступление к нашему первому отрывку. Witness Lee будет говорить об этом одном выражении, о титуле, который вы сейчас упомянули. «Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы». И я надеюсь, что этот отрывок должен помочь нам получить видение того, что скрыто за этими несколькими словами. Давайте послушаем будет нас Али.
In this portion of chapter 1 of Ephesians is the apostle's first prayer. He prayed.
В этом отрывке первой главы послания к Ефесянам представлена первая молитва апостола. Он молился Богу нашего Господа Иисуса Христа, а также Отцу Славы. Это имеет большое значение. Просто в этих словах «Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы» подразумеваются пять важных вещей – творение, воплощение, искупление, возрождение и выражение. До творения, кроме Бога, ничего не было. Был только Бог и больше ничего. Не было неба, не было земли, не было даже маленьких муравьев. Более того, у него не было никакого выражения. Затем было творение. Бог в творении стал Творцом. Затем, после творения, был сделан еще один шаг – воплощение. Творящий Бог, Творец, вошел в творение, вошел в человека. Воплощение принесло Бога в человека. Когда Иисус ходил по земле, это был Бог, это был человек. Бог был прямо в человеке, Творец был прямо в творении. Это было воплощение. Затем он пошел на крест, и был сделан еще один шаг – распятие, которое совершило искупление. Затем мы, творение, которое пало, было искуплено. Затем мы были возрождены и стали сыновьями Бога Отца. Однажды мы будем прославлены. Бог будет полностью выражен через нас. Мы станем Его выражением. Теперь вы видите – творение – воплощение, искупление, возрождение и выражение. Все эти пять важных шагов скрыты в этом титуле.
Леонид, это замечательная картина. Это замечательный пример того, что мы можем увидеть, если глаза нашего сердца будут озарены, как молился Павел. Я думаю, что многие из нас не уделяли большого внимания этому стиху. Но просто посмотрите, что скрыто в нем. Не могли бы вы коснуться этих пяти важных положений снова?
Это большой свет. Посмотрите на этот титул. «Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы». В этом титуле скрыто очень большое откровение. Но мы можем думать, что здесь просто говорится о Боге. Однако здесь скрыты пять важных вещей. И мне очень нравится, что Уитнес Ли назвал их пятью шагами. Титул «Бог» безусловно указывает на Бога Творца. Затем идет титул «Иисус». Это указывает на то, что Бог Творец стал творением. Это воплощение. Безграничный Бог стал маленьким человеком. Что мы можем сказать? Аллилуйя! Затем искупление. Оно скрыто за именем Иисус Христос, потому что слово «Христос» означает «помазанник», который был назначен Богом для осуществления Его замысла, Божьего домостроительства. Он – сам Бог-творец, который стал творением, чтобы умереть за нас, чтобы совершить всеобъемлющее искупление. Это великий шаг. И что мы можем сказать об этом шаге? Аллилуйя! Что дальше? Мы видим титул «Отец». Это, безусловно, подразумевает, что Бог дает нам, своим сыновьям, жизнь. Не только Иисус Христос является Сыном Отца. Мы, те, кого Он возродил через Христа, как животворящего Духа, в свою очередь получили вечную жизнь Бога. Теперь мы можем назвать Бога нашим Отцом. Наконец, мы видим выражение. Оно подразумевается в слове «слава». Когда Бог Творец, который стал творением и совершил всеобъемлющее искупление, а затем стал животворящим духом, чтобы быть возрождающим нас Отцом. Когда такой Бог раздает себя в нас, Он делает нас своим выражением. Он Отец Славы. И это не просто Бог, это Бог, который был роздан в нас. Итак, эти пять важных вещей – это пять шагов, которые сделал Бог, чтобы осуществить свое сердечное желание – и сделать нас своим выражением. В одном этом титуле «Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы» подразумеваются пять важных вещей – творение, воплощение, искупление, возрождение и выражение. Мы уже были возрождены, но в будущем мы будем прославлены и будем выражать Божью славу. Возрождение многих сыновей и выражение Бога являются завершенностью божественного домостроительства. До сотворения не существовало ничего, кроме Бога. У Бога не было ни рождения, ни выражения. Затем Бог сотворил вселенную и все, что в ней. Благодаря своей работе творения Он стал Творцом. После творения Он предпринял шаг воплощения, тем самым войдя в свое творение человека. Посредством воплощения Творец и творение стали едиными. Когда Господь Иисус был на земле, Он был соединением Бога и человека. Через распятие Господь совершил искупление. В результате мы, падшие твари, были искуплены. Затем мы были возрождены, чтобы стать сыновьями Бога Отца, выражать Его. В день нашего прославления Бог будет полностью выражен изнутри нас. Таким образом, мы станем Его выражением. Все эти важные шаги – творение, воплощение, искупление, возрождение и выражение – подразумеваются в титуле «Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы».
Это замечательное откровение, Леонид, но здесь я хотел бы добавить, что Павел не хотел, чтобы он был единственным, кто обладает таким откровением. Павел хотел, чтобы мы обладали таким же духом мудрости и откровения, как он сам. И во второй части стиха 17 он молится о том, чтобы Бог дал вам духом мудрости и откровения. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. It was to such a God that the Apostle Paul...
Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы. Апостол Павел молился такому Богу. Его молитва была молитвой об откровении. Что такое откровение? Согласно значению греческого слова, откровение – это снятие покрывала, раскрытие. Вот что такое откровение. Чтобы иметь такое откровение, нам нужен дух мудрости и откровения. Дух здесь – это слитый дух. Это не просто наш человеческий возрожденный дух, но также обитающий внутри нас Святой Дух. Такой дух является духом мудрости и откровения. Мудрость в Библии – это что-то более глубокое, чем разумность. Мудрость, согласно Библии, находится в нашем духе. Мы должны быть мудрыми в нашем духе. Не будьте такими смышленными в своем разуме. К сожалению, многие из вас слишком умные. Вы слишком умны в своем разуме, но вы не мудры в своем духе. Поэтому вам нужно, чтобы апостол Павел помолился о вас. Затем откровение. Сначала мудрость, и затем откровение. Позвольте привести такой пример. Многие из вас учатся на инженеров, так? Прежде всего, вы должны изучать определенное оборудование. Это знание можно назвать мудростью. Затем, когда вы придете на фабрику, и двери фабрики откроются перед вами, вы получите откровение. Когда вы увидите оборудование, вы сразу же поймете, что к чему, потому что у вас уже есть мудрость. Предположим, что я никогда не изучал механику и различные оборудования. Если я пойду с вами, двери откроются для всех нас, но у вас есть знание оборудования, а я, хотя и буду видеть его, я не буду ничего знать. У меня есть откровение, но мне не хватает мудрости. Вы понимаете мою мысль? Сегодня для понимания духовных вещей вам нужна мудрость. Затем вам нужно снятие покрывала. Вам нужна способность понимать духовные вещи. Вам также нужно откровение, снятие покрывала.
Леонид, это замечательная последовательность. В молитве Павла представлены мудрость и откровение. Что можно сказать об этом примере со студентами? Они изучают оборудование, обретают необходимые знания. Это знание можно сравнить с мудростью. Затем, когда они видят это оборудование на фабрике, это своего рода откровение. Поскольку они обладают знанием, Когда они видят оборудование, они могут более глубоким образом понять принцип его работы.
Это замечательное выражение «дух мудрости и откровения». Уитнес Ли говорил в жизнеизучении о том, что мудрость связана с нашим возрожденным духом, а откровение исходит от Святого Духа в нашем духе. Мы упражняем наш слитый дух, но не для того, чтобы быть умными в нашем разуме, а чтобы быть по-настоящему мудрыми и едиными с Богом, который является источником мудрости. Также мы можем быть едиными со Святым Духом, который дает нам подлинное понимание, давая нам откровение, снимая покрывало, чтобы мы не просто изучали оборудование, но и пришли на фабрику и увидели все то оборудование, которое мы изучили. Я очень ценю это выражение «дух мудрости и откровения». Давайте будем не просто умными в своем разуме. Давайте будем упражнять свой дух, призывать имя Господа, молясь: «Господь, я прихожу к Тебе в Твоем Слове, дай мне свет». Так мы сможем наслаждаться откровением и снятием покрывал. Так мы получим подлинное переживание мудрости и откровения.
Леонид, я думаю, что все братья, которые трудились вместе с Уитнесом Ли, могут засвидетельствовать, что он никогда не удовлетворялся поверхностным пониманием. Он отчаянно полагался на Господа в том, что Господь приведет его к более глубинному пониманию. У Вотчмана Ни есть книга, которая называется «Как изучать Библию». В ней он также говорит, что мы не должны довольствоваться поверхностным пониманием Библии. Каждый раз, когда мы приходим к Слову, мы должны искать откровения и молить Господа о духе мудрости и откровения, чтобы понимать Слово более глубоким образом.
Я могу засвидетельствовать, что Уитнес Ли был очень умным человеком. Но он не жил посредством своего разума. Он всегда упражнял свой дух, чтобы наслаждаться мудростью, которая находилась в его человеческом духе. И каждый раз, когда он приходил к Слову, он искал больше света. Он молился: «Господь, мне нужно больше света, мне нужно больше Тебя, открой мне это Слово». Он был не просто учеником, который упражнял свой дух, он также открывался Господу, чтобы были сняты покрывала, чтобы он видел то, что он изучает. Так он наслаждался мудростью и откровением.
Леонид, в конце 17 стиха говорится: «в полном знании Его». Дух мудрости и откровения приводит нас к полному знанию Бога. Не поверхностному, а полному знанию. Затем в стихе 18 говорится: «И глаза вашего сердца были озарены, чтобы вы знали, что есть надежда Его призвания, и что есть богатство славы Его наследия в святых». Уитнес Ли будет говорить о выражении «глаза вашего сердца были озарены». Думаю, что мы все получим свет из этого слова.
When you have the wisdom, the ability to know the spiritual things, plus the opening of the will, then you will have the full...
Когда у вас есть мудрость, способность знать духовные вещи, а также откровение, тогда у вас будет полное знание Бога. Но послушайте, это не все. У вас может быть мудрость, и у вас может быть откровение, но все равно вы можете не видеть. Почему? Потому что ваше зрение не очень хорошее. Итак, мы переходим к глазам нашего сердца. Это не телесные глаза, не физические глаза. Это глаза сердца, духовные глаза. В Откровении, 3 главе 18 стихе, говорится, что нам нужно купить глазную мазь, потому что глаза наши слепы. Наша основная проблема – это наши глаза. Если вы хотите, чтобы глаза вашего сердца стали видеть, во-первых, вам нужен открытый дух с чистой, оживленной совестью, очищенный не только окроплением искупающей крови, но и посредством исповеди и работы над вашими ошибками, вашими грехами, вашими проступками. Вы должны сделаться очень чистыми в вашей совести. Во-вторых, у вас должно быть чистое сердце. В Евангелии от Матфея говорится: «блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Чистое сердце нужно для духовного зрения. И чистое сердце состоит из трех вещей – трезвого разума, любящих чувств и покорной воли. С таким сердцем, а также открытым духом, с чистой совестью, ваши внутренние глаза смогут видеть.
Леонид, мы видим здесь две важные вещи, которые заслуживают нашего внимания. Они очень субъективны и практичны. Чистое сердце и чистая совесть. С совестью связано несколько вещей. Кровь, которая очищает нас от наших проступков и грехов, а также исповедь. Это что-то очень практическое. Не могли бы вы немного поговорить об этом? И скажите нам немного о чистом сердце, которое помогает нам видеть.
Как сказал Уитнес Ли, прежде всего нам нужен открытый дух. Это подразумевает, что наша совесть чиста. Чистая совесть – это совесть, в которой нет преткновений. Все, что является проблемой между нами и Господом, и между нами и другими людьми, все это должно быть устранено. Иначе мы не сможем видеть. Это связано с глазами нашего сердца. Как сказал Уитнес Ли, у нас может быть мудрость, у нас может быть откровение, но наши глаза не позволяют нам видеть. Для того, чтобы видеть, нам нужен открытый дух с очищенной совестью. Для этого мы должны быть активны в том, чтобы искать очищение, чтобы решать проблемы, которые стоят между нами и Господом, и между нами и другими людьми. Только так мы сможем наслаждаться очищенной совестью. Павел говорил о том, что он всегда упражнялся, чтобы иметь совесть без преткновений. Безусловно, он был человеком, чьи духовные глаза были полны света. Его совесть была без преткновений по отношению к Богу и по отношению к людям. Павел был полон божественного сияния Господа. Он очень ясно видел Божье домостроительство. Также нам нужно чистое и любящее сердце. Мне очень нравится это. В Евангелии от Матфея 5:8 говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Наше сердце предназначено для того, чтобы любить. И мне нравится это выражение «чистое сердце». Оно указывает на то, что мы любим только одну личность. У нас есть только одна любовь, и это сам Христос. Я думаю, будет очень хорошо, если все слушатели нашей программы прямо сейчас скажут: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Уитнес Ли также упомянул, что иметь чистое сердце значит иметь здравый разум, любящие чувства и покорную волю. Это очень важные вещи. Когда мы приходим к Господу, наш разум в каком-то смысле должен быть холодным, но наши чувства должны быть горящими. Наш разум не должен быть активным независимо от Господа. Наш разум должен быть открыт для Господа, чтобы Господь мог дать нам понимание и озарение. Наши чувства должны гореть любовью к Господу, а наша воля должна быть очень мягкой и податливой. Она должна принимать волю Господа во всем. И мне очень нравится сказанное в Откровении 3:18: «Советую тебе купить глазной мази». Всякий раз, когда мы мажем свои глаза глазной мазью, эта мазь открывает наш дух, очищает нашу совесть, охлаждает наш горячий ум, пробуждает наши холодные чувства и покоряет нашу упрямую волю. Когда все это происходит, наши глаза исцеляются. Исцелиться значит испытать воздействие на эти пять аспектов нашего существа. Если у нас не будет открытого духа, очищенной совести, трезвого разума, любящих чувств и покорной воли, мы ничего не сможем видеть, даже если просидим на многих конференциях и обучениях. Мы выучим доктрины, но мы не увидим ничего такого, что являлось бы видением. Давайте все будем покупать глазную мазь, чтобы у всех нас был открытый дух с очищенной совестью и чистое любящее сердце с трезвым разумом, любящими чувствами и покорной волей, чтобы глаза нашего сердца были озарены.
Аминь. Спасибо вам большое за ваше общение, Леонид. Я думаю, что все наши слушатели смогут извлечь из этого общения большую пользу. Мы очень рады, что наши слушатели звонят нам, пишут нам. Также у нас есть книги, которые мы с удовольствием представляем в наших программах. А вас, Леонид, мы благодарим и приглашаем прийти к нам еще раз.
Большое спасибо, я обязательно приду.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесиным. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.